Ну что ж, мы продолжаем цикл проповедей, серию проповедей на послание к Ефесянам. Сегодня мы с вами на экваторе, третья глава письма апостола. Во второй части второй главы Павел в присущей ему захватывающей манере описал вселенскую идею примирения. Примирение между Богом и людьми, между человеком и человеком. Примирение через убийство. Уникальная Божья идея. Обычно убийство эскалирует еще больший набор убийств, мести, насилия. А вот убийство Христа послужило примирению. Не правда ли странно? Примирению, которого не могли достичь многочисленные законы, установления, жертвоприношения, в конце концов, заслуги. Все это, весь этот набор, весь этот вот джентльменский набор не был способен установить мир между людьми и Богом. Мы по-прежнему каждый день пытаемся делать что-то, что впечатлит Бога. Примиряя с собой человеческий род, Бог из имеющегося у него враждующего материала, евреев и язычников, создает новую реальность, нового человека. Повторюсь, об этом вторая часть второй главы. Творит нового человека, который получает доступ к своему небесному Отцу. Итак, царство Христа – это царство мира, в котором не существует ни стен, ни классов, ни рас и ни каст. Друзья, это очень важная мысль, которую Павел проповедует со страниц Евангелия, потому что мы здесь присутствующие. Мы очень утяжелены. Мы очень напуганы. Мы очень напряжены, бываем, в отношении друг друга. Понимаете, здесь мы можем рассесться на разные концы зала. Здесь мы можем занять сторону севера и юга, запада и востока. Здесь мы можем избегать друг друга благополучно неделями и месяцами. Здесь мы можем ходить и делать вид, что ничего не происходит. Здесь мы можем ходить и не заглядывать глаза в друг другу, бояться посмотреть, а вдруг там я найду что-то, что меня еще больше напряжет. Но смерть Христа была не для того, чтобы мы возводили стены. Смерть Христа была не для того, чтобы мы с вами создавали новые касты, новые расы, элитных, приближенных к пастору, удаленных от пастора, члены церкви или прихожане. Здесь Христос не призывает нас делить людей на первый, второй или третий сорт. И смерть Христа, повторяюсь, была не для этого. Он разрушил вражду между людьми. Я уверен, что сейчас мысли на вашей голове пробегают имена и лица людей, которых бы вы хотели в лучшем случае задушить, когда весь остальной мир отвернется, правда? Тот, кто говорит нет, я низко кланяюсь им в ноги. Святые люди. Но не все святые в этой церкви, включая и меня. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Мир начинается с Христа. Мир начинается с церкви. И поэтому, резюмируя вторую часть второй главы, мы вместе с Павлом можем сказать, что путь примирения – это не только путь Христа, это наш путь, потому что нам вверено служение примирения. Покончив с вопросом объединения верующих, язычников, верующих евреев в Церковь Христову, апостол как будто бы намеревается вознести молитву. Посмотрите, первый стих третьей главы. «Вот почему я, Павел, ради вас, язычников, узник Христа Иисуса, молюсь Богу». И дальше Павел, как будто у него какой-то всплеск в сознании, какая-то вспышка, какое-то откровение, которым он хочет поделиться. Он внезапно прерывается посреди фразы и обращается к теме тайны, о чем сегодня пойдет речь. Друзья, вы любите тайны? Взрослые и дети любят тайны. Я думаю, что все мы так или иначе их любим. Альберт Эйнштейн говорил, что самое прекрасное, что мы можем испытать на свете, это ощущение тайны. Она есть источник всякого подлинного искусства, науки и религии. Всех нас увлекают загадки цивилизаций, рассказы о пришельцах, снежных человеках. В чем тут дело? Почему? Казалось бы, ну бегает где-то какая-то обезьяна по снегам. Какое нам на нее дело? Ну живут там какие-то, там, не знаю, с рогами, с копытами, там, с чем-то, с усиками на других планетах. Какое мне до этого дело? Или там лохнесское чудовище. Ну, во-первых, ну не все же любят животных, да? Не всех волнует участь давно вымерших, присмыкающихся. Знаете, я глубоко понимаю, почти одобряю стремление людей к таинственному. Что это такое? Это упрощенная форма нашего подсознания и ощущения того, что мир, жизнь, бытие построены на тайне. И если эта тайна внезапно куда-то исчезнет, то мир и жизнь становятся очень плоскими, ложными, пошлыми, и тайна исчезает. Но тайна есть. И что-то внутри подсказывает нам, что жизнь и мир и бытие существуют, основываются на тайне. Поэтому нам хочется сорвать покров, нам хочется заглянуть за какой-то занавес, нам хочется поглубже нырнуть. И все это показывает, какие мы жадные до тайн. Поэтому газетные заголовки сегодня пестрят вот этими лохнесскими чудовищами, пришельцами, снежными людьми и так далее. Отдельные программы сегодня на телевидении посвящаются тайнам. Тайнам космоса, тайнам природы, тайне Бога, тайне, в конце концов, человеческой души и многое другое. Большинству из нас только вот, стоит услышать это слово «тайна», как оно что-то будоражит наше сознание, какая-то интрига занимается в нашей душе. Ведь все таинственное – это значит что-то необыкновенное. Какие отношения с тайной у Библии? Давайте мы посмотрим, какие отношения у тайны с Библией. Я начинаю читать со второго стиха, следите, пожалуйста. «Вы, конечно же, язычники, — говорит Павел, — слышали о том, какой щедрый дар был мне доверен Богом для вас. Мне в откровении было дано узнать его тайну, как я вкратце писал выше. Следовательно, прочитав, вы сможете представить, как я понимаю тайну Христа. В прежних поколениях человечеству не было дано знать этой тайны, но теперь Дух открыл ее святым, Божьим апостолам и пророкам. Она — тайна в том, что и язычники получают то же наследие, и они часть единого тела, и им тоже даны обещания Бога через Христа Иисуса в радостной вести, служителем которой я стал благодаря великой Божьей доброте ко мне, через действие Его силы. Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытый Богом, Творцом всего. Чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел в Христе Иисусе нашем Господе. В единении с Ним, через веру в Него, мы смело и уверенно приближаемся к Богу. Вот почему я прошу вас не падать духом из-за того, что я страдаю за вас. Эти страдания служат вашей славе. Трижды Павел использует это слово, слово «тайна», слово «мюстерион» в этом небольшом отрывке. Посмотрите 3, 4 и 9 стихи. Трижды в таком коротеньком фрагменте Павел использует одно и то же слово. Друзья, я хочу оговориться сразу, что тайна, о которой пойдет речь, это великая тайна. Это тайна, которой нет равных. Потому что до какого-то определенного времени, а прошло очень много времени, ничего никому не было известно об этой тайне. Бог держал это возле себя для того, чтобы в какой-то момент времени истории обнаружить это, показать это людям, донести это до них. Ни в Ветхом Завете, ни даже сам Христос в своем земном существовании не открыл этой тайны людям. Странно. Может быть, мы не были готовы к тому, чтобы нам что-то открыть. Иногда мы говорим какие-то вещи людям, которым еще рано это слышать. Мы не можем детям рассказать обо всем, что происходит во взрослой жизни, правда? Это хорошие вещи, это правильные вещи, это нужные вещи. Так устроено Богом, но мы не можем рассказать им всего, потому что должен прийти какой-то момент. Мы не можем рассказать подростку обо всем. Мы даже иногда взрослым людям не можем сказать обо всем, потому что они могут не понять нас. Поэтому хорошо каждое слово вовремя, говорит Библия, в свое время. И так ничего не было известно. Ничего. И вот Павел начинает открывать эту тайну во второй главе. И теперь в третьей главе он называет эту тайну по имени. И это имя – тайна Христа. Имя этой тайны – тайна Христа. В чем заключена сущность тайны? Апостол не ходит вокруг и около. Он нас не нервирует долгим ожиданием, он не бьет долгую дробь в барабаны, он не включает фанфар для того, чтобы потомить нас. Он, его просто распирает, он не может сдерживать себя. Посмотрите, пожалуйста, 6 стих, очень-очень-очень внимательно. Павел тут же бросается из огня в полымя и тут же говорит, что эта тайна, друзья, в том, что язычники, вы, язычники, мы, язычники, мы не евреи, не иудеи. Ну, за редким, может быть, исключением. Исключение вставать не нужно. Вы, язычники, получаете тоже наследие. И вы часть единого тела Божьего. И вам даны обещания. Во второй главе Павел пишет, что язычникам вообще ничего не светило. Понимаете? Они были без Христа. Посмотрите, они были без надежды, они были без обетования, они были никто, и звать их никак. А тут открывается Божья тайна, оказывается, все у них есть. Все у них есть. И правоверный иудей начинает чесать в затылке и, теряя свои привилегии, начинает напрягаться. Так, стоп. Как это? Кому? Ей? Что он для этого сделала? Она что, Тору изучала? А ей за что? Она что, в синагогу ходила? Пришли такие пестрые, веселые ребята, в бубны бьют, что-то там тарабарят. И теперь что, они вместе со мною? Они тоже избранные? Да я косьми лягу, чтобы так не было. Спросите у Сергея, готов ли он отдать свой проездной социальный билет, потому что у него есть трое детей. Не отдаст. И правильно сделает. У каждого из нас есть какие-то привилегии, правда? Мы знаем кого-то, кого другие не знают, и мы никогда не скажем о том, кого мы знаем, а если скажем, то контактом не поделимся. Мы знаем какие-то интернет-сайты, где можно подешевле чего-то купить, но вдруг, если я кому-то расскажу, все пойдут на этот сайт, и в конце концов лавочка прикроется, лучше я помолчу. Парадигма, вроде бы, ну, неплохая церковь, возможно, ну, я буду кого-то приглашать сюда, приглашу еще, а он какой-нибудь будет, ну, бычок какой-нибудь, смоляной бычок. Потом он будет мне нервы трепать. Не хочу я видеть его здесь. Я лучше с ним буду встречаться где-нибудь там, на нейтральной территории. А если его каждый день нужно будет, каждую неделю нужно его будет наблюдать. Не надо. Не надо. Итак, иными словами, тайна Христа. Тайна Христа есть полное единство противоположностей. Друзья, здесь зал наполнен и кишит противоположностями. Просто кишит. Противоположности, Павел говорит, евреи и язычники. И вот именно вот это двойное единство со Христом, единство друг с другом, составляет суть тайны. Суть тайны в создании нового человека или церкви. Ведь новый человек и есть церковь, да? Это синонимично. Под главенством Иисуса. Другими словами, тайна – это все мы, понимаете? Мы являемся Божьей тайной, которая до времени была сокрыта. Мы все верующие новозаветных времен. Удивительно. И это откровение было чем-то новым. Это было чем-то впечатляющим. Потому что, да, в Ветхом Завете говорилось, что у Бога был некий план, касающийся язычников. Утверждалось, что там все народы получат благословение через Авраама, что однажды они потекут, придут в Иерусалим и даже потекут подобно могучей реке и так далее, и так далее, и так далее. Иисус говорил, что язычники, в принципе, войдут в Царствие Божие, заповедал своим ученикам, то есть нам идти и учить народы Царствию Божьему. Но ни в Ветхом Завете, повторяюсь, ни самим Христом не была открыта радикальнейшая природа этого плана, что теократия, то есть Божье правление над Израилем, да, над избранным народом, будет разрушена, будет упразднена. И заменена чем? Международным, надэтническим сообществом, церковью. И эта церковь будет телом не кого-нибудь, а телом Бога, органически с ним связанная. Итак, друзья, тайна Христа не в том, как иногда мы думаем, что язычники могут спастись. Не в этом суть тайны. Об этом говорилось. Суть тайны в том, что это теперь то, что антагонистично и противоположно друг другу, составляет одно тело, одну церковь. И именно вот эта концепция имела, конечно, революционное значение как для евреев, так и для язычников. Почему церковь становится тайным оружием Бога в свое время? Почему мы с вами являемся тайным оружием Бога? В стихе 11 говорится об извечном Божьем замысле, извечном, изначальном. То есть с самого начала Павел заявляет, что мы были избраны Богом во Христе до сотворения мира. Вы можете это представить? Я не могу. До сотворения мира, 4 стих 1 главы, полистайте Библию, мы были избраны Богом во Христе. Таким образом, Бог говорит, что церковь — это не план Б. Это не измененные Божьи планы. Это не случайное образование. Напротив, церковь — это изначальная Божья идея. Это изначальный Божий план, замысел. Более того, апостол Иоанн в книге Откровения, уже другой апостол, провозглашает, что церковь — и не только изначальная, она еще и конечная цель. Боже мой, церковь — изначальная цель, церковь — конечная цель. Как такое может быть? Но посмотрите, ангел называет церковь невестой, мы это знаем, которая будет возведена на престол для чего? Для того, чтобы разделить царство не своим женихом, правда? Христом. И в осуществлении этого Иоанн видит конечную цель и апогей мировой истории, когда церковь объединится со своим женихом и будет этот вот царственный брачный пир. Это конечная цель и апогей мировой истории, вечное царствование жениха Христа и невесты церкви. То есть, согласно извечному замыслу, церковь занимает какое-то невероятное высокое положение. И сколь невысоки ангельские миры, но превосходство нового искупленного человечества очевидно. Самые незначительные, друзья, из разумных существ, то есть мы, люди, занимают в иерархии Божьих ценностей и стоят в небесной иерархии гораздо выше блистающих великолепием ангелов. И между лопатками уже начинает чесаться, правда? Потому что, ну, клево как-то звучит. Апогей мировой истории, изначальное, предвечное. Просто, ну, чуть меньше Бога, вот чуть-чуть и меньше Бога. Головокружительное положение. И, наверное, кто-то, может быть, уже в мыслях успел достичь седьмого неба, почувствовать себя почти наравне с Богом. Но не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь. Потому что 10 стих все ставит на свои места. Из него мы узнаем, что, несмотря на головокружительное положение, церковь не является самоцелью. Церковь не является самодостаточной. А какова цель? Посмотрите, пожалуйста, в Писание. Какова же тогда цель церкви при всем своем необыкновенно высоком положении? О чем 10 стих? Чуть громче. Чтобы церковь сделала известной Божью мудрость. Вот оно, оказывается, как. Чтобы всем началам и властям на небесах, не просто так, а через церковь, посредством церкви, благодаря церкви, стала ведома, известной мудрость Бога во всем ее многообразии. Как и всегда, высокое положение связано, сопряжено с такой же высокой ответственностью. Высокое положение церкви накладывает на нее такую же высокую ответственность. Глядя на современных христиан, конечно, можно подумать, что церковь была создана, ну, точно не для этого. Какая-то мудрость Божия, многообразие. Она создана для того, чтобы удовлетворять потребности меня, любимого. Потому что я такой же ведь один, у мамочки такой. Вот. Так пусть церковь будет похожа на какое-нибудь агентство больше социальной помощи, куда я приду, где мне там проконсультируют, по голове погладят, что-нибудь дадут в придачу, кофе напоят. И для многих церковь интересна лишь тем, наверное, что от нее можно что-то получить. Жаль, когда мы думаем так. Жаль, когда мы церковь воспринимаем такой дойной коровой, а пастора молочно-шерстяной овцой, несущей яйца, который может все на самом деле. Ну, ленится. На мой взгляд, вот такое потребительское мышление, оно унижает человеческое достоинство. Да, Бог определил церкви роль очень значительную. Бог не открыл ангелам свой изначальный план о церкви, утаил, но решил через церковь сделать его известным для них. со временем. Каким образом сделать известной? Ну, не будет ошибка считать, что если мы ангелов не видим, это не значит, что ангелы не видят нас. Да? То есть они за нами бдят. Всегда. А мы их не видим. И они, знаете, они, мне кажется, они восторженно наблюдают за тем, как ранее враждовавшие между собою становятся равноправными чадами божественной семьи. И давайте мы подумаем, а действительно ли мы, можно ли к нам сказать, ранее враждовавшие? Или враждовавшие, или враждующие ныне? Может быть, мы до сих пор нарочно, ненарочно, но пытаемся портить взаимоотношения с кем-то. Может быть, до сих пор мы ищем виноватых в силу своей славянской природы. Нам обязательно нужно найти кого-то, кто будет виноват во всех наших смертных грехах. Нам нужно найти кого-то, по чьей причине я не состоялся, по чьей причине я болею, по чьей причине я мало зарабатываю, по чьей причине я вот, ну, такой вот неудачник. Может быть, поныне я возвожу эту стену. Или же действительно ангелы смотрят на церковь парадигму и радуются, потому что при вот этой гамме, палитре, люди двигаются друг к другу навстречу, готовы прощать друг друга, готовы любить друг друга, готовы принимать друг друга, даже со всеми теми тараканами, которые каждый из нас наполнен. До времени Первой мировой войны, как раз в канун Рождества, на фронте произошел удивительный случай, может быть, вы слышали об этом. Ночью, когда стояла глубокая и необыкновенная тишина, вдруг одинокий солдатский голос запел песню, рождественскую песню. И к этому голосу присоединился еще один, и очень скоро звучал хор противоборствующих сторон. Гимн о рождении Спасителя объединил воюющие стороны, пусть даже ненадолго, пусть на время. И вот как описал этот случай автор одной песни. Послушайте. Фрэнсис Толивер, имя мое. Вырос я в Ливерпуле. Закончил школу 2 года назад. Да, я рассказываю, я не пою, потому что, понимаете, да? Во-первых, я не знаю мелодию, во-вторых, на этот текст петь невозможно. Закончил школу 2 года назад и сразу на фронт, под пули. В Германии и Бельгии, где видел смерть вплотную, я воевал за короля и Англию родную. На то Рождество мы сидели в траншеях, зуб на зуб от холода не попадал. Французское поле под снегом притихло. Никто из нас праздника не отмечал. А дома в этот день за нас бокалы поднимали, чтоб не настигла пуля нас, чтоб храбро воевали. Мы долго сидели на мерзлой земле, не чуя одубелых ног и рук, и тут из лагеря врага донесся странный звук. «Ребята, слушай!» — крикнул я друзьям в окопе тесном. Немецкий голос звонко пел торжественную песню. «А он неплохо поет, этот бош!» Я правда не знаю, что это такое, если вдруг оскорбление, простите. Сказал наш товарищ один. И вскоре мы слышим, все немцы уже запели торжественный гимн. И пушки в этот день молчали, и газы не были видны. Так Рождество нам подарило короткий отдых от войны. Как только закончили петь они, то мы, обождав немного, запели песню в память о тех, кто погиб и отправился к Богу. Затем мы пели «Ночь тиха», а немцы «Штили нахт». Мы пели вместе песнь одну на разных языках. Разумеется, глядя на разношерстный состав церкви, а мы помним, что церковь – это единство кого? Непохожих, точно. Ангелы постигают Божию многоразличную мудрость. Знаете, можно представить, что в аудитории Вселенной Бог является учителем, ангелы – учениками, церковь – некая иллюстрация, а вот предметом преподавания служит Божья мудрость во всем ее многообразии. Церковь не живет ради самой себя. Как бы это странно ни показалось, но призвание церкви не в том, чтобы спасать души, хотя это чудесный и важный труд. Высшая цель и задача церкви заключается в том, как ясно показал Павел, в том, чтобы возвысить Бога, делая известной Его мудрость пред небесным миром. Который, то есть небесный мир, еще больше возвеличит Бога, поднимет эту хвалу, подхватит эту хвалу. Поэтому сама по себе церковь, еще раз, сестры и братья, не является ни концом, ни самоцелью. Церковь служит средством достижения высшей цели прославления Бога. Ну, давайте теперь все-таки индивидуализируем. Я думаю, пришло время индивидуализировать вот эти грандиозные цели и задачи. Церкви, вот это высокое положение, всю вот эту вот грандиозность. Спросим себя, а что могу сделать лично я? Вот Сергей Панков, что могу лично сделать я для того, чтобы небесным мирам, которые бдят за мной, наблюдают за мной, где-то помогают, возможно, мне, я верю так, вот стала ведома мудрость моего Бога. Что могу сделать я? Давайте обратимся к стихам 7 по 9, я прочту их. Служителем которой, то есть радостной вести, Павел говорит, я стал благодаря великой Божьей доброте ко мне, через действие его силы. Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа. Ответ, оказывается, несказанно прост. Что могу делать я? Что вы можете делать вы? Что может делать каждый из нас? Транслировать тайну дальше. Не стать этим водоотстойником, куда попав что-то, остается там навечно для того, чтобы смердеть и тухнуть. А стать каналом, по которому Божья тайна протечет и обнаружит себя для многих и многих других людей и поколений. Благодаря благовестию, ничему иному, язычники и евреи стали едиными во Христе. А с точки зрения культурных предпосылок, вы знаете, что не было более глубокого разделения в человечестве, чем это. Через превозглашение тайны люди могли услышать о ней, могли поверить в нее и могли ее пережить. И слишком многие, мне кажется, современные христиане сегодня заражены такой, знаете, философией невмешательства. И в этом они скорее, в каком-то смысле, скорее похожи, или можно их назвать последователями Ницше, который утверждал, что возлюби ближнего твоего, это в первую очередь означает оставь ближнего твоего в покое. Пастор, ну что вы это, вот, пастор, вы могли бы меня не трогать? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пастор. Вы обращайте на меня внимание, но трогать меня не надо. У меня нет времени, нет сил. И потом, ну, в принципе, я ведь никому ничем не обязан, правда? Ну, пришел, ну, посидел. Странно, что Павел рассматривал себя как человека, который должен всем. Он писал о себе, что я должен всем, там, этим варварам, там, кому только не должен. То есть, что Павел, Христос сказал, и другим городам я должен, это Христос говорит о себе. Христос говорит о себе, друзья, я должен благовествовать Царствие Божье другим городам. Кому много дано, с того больше спросится. Церкви дано много или мало, друзья? По-моему, прилично. Очень много дано, чтобы много делиться. Шотландский богослов Уильям Баркли сказал интересно, если мы хотим единоличного использования богатства Христова и не сделаем того, что предоставило бы его другим, то оно, богатство, нас больше не сопровождает. Если мы не отдаем, что у нас есть, оно просто у нас пропадает. Может быть, именно поэтому церкви иногда бывают пустыми, именно поэтому там не больше радости, а больше траура. Именно поэтому там больше не единство, а склок и разделений. Может быть, поэтому, потому что церковь забыла о своей миссии, о своем призвании и просто хорошенько притаилась в каких-то роскошных залах, роскошных храмах, прекрасных костелах. Может быть, поэтому, потому что мы перестали выполнять миссию, потому что мы перестали быть доступными, потому что мы вместо того, чтобы поддерживать то единство, которое нам дано, мы продолжаем выдумывать правила. Мы продолжаем выдумывать какие-то уставы и предписания, которые разделяют людей, которые делают какие-то сегменты, какие-то партии, какие-то тусовки, какие-то элиты внутри общины. Да, мы не можем дружить со всеми, я прекрасно это понимаю, я даю себе отчет, я здоровый на голову человек, во всяком случае, пока. Но, есть ли у меня мужество заглянуть в те самые глаза, в которые мне не хочется заглядывать? Есть ли у меня мужество подойти и протянуть руку? Есть ли у меня мужество обозначить присутствие этого человека, даже если он мне не симпатичен? Или я увижу, что он раздевается здесь, на вешалке номер один, и обязательно подойду к вешалке номер пять. А не дай Господь после богослужения случайно лбами столкнуться. Чур меня. Может быть, я лучше отсяду в другую сторону, подальше. Ну, там светлее, там теплее, там лучше место, понятно. Я буду заканчивать. Мир, поле деятельности церкви, каждый мирянин, друзья, это не козел. Это потенциальная овца. Если мы рассматриваем людей, которые не знают Бога как козлов, Ну, у нас есть такое библейское право, да? Давайте мы их будем рассматривать лучше как потенциальных овец. Поэтому Божья премудрость призывает тебя сегодня повернуться лицом к миру и провозгласить наконец-таки для этого мира тайну Христа, тайну нового человека, возрожденного под главенством Иисуса. Давайте обобщим сказанное, подведем некие итоги. Итак, тайна Христа — это мы. Тайна Христа — это Его церковь. Ничего более. Церковь же не случайное образование. Это не план Б, потому что план А не состоялся. Церковь всегда была планом А. Она всегда была центром мировой истории, потому что она являлась предвечной целью Божьего замысла. Именно церковь занимает центральное место в Господнем плане. Друзья, это дает нам повод очень смиренно думать о себе. Центральное место. Но это место ни в коем случае не является самоцелью. Потому что цель церкви состоит в том, чтобы всему этому миру стала ведома многоразличная Божья мудрость. Мудрость, которая указывает на разношерстность церкви. Разношерстность, которая являет уникальное единство, не похожее друг на друга мужчин и женщин, взрослых и детей, молодых и старых, больных и здоровых, богатых и не очень, белых и цветных. Но всех под одной крышей. Цель церкви — оставаться открытым домом для всех и каждого, транслируя ценности царства туда, где до сих пор правят самодовольство, равнодушие и личная выгода. Это цели церкви. Сегодня становится очевидным, что мы достаточно критично, конечно, относимся ко многим традиционным церковным структурам, обычаям. Мы полагаем, что каждая церковь на любом месте обязательно должна быть реформируема, обновлена. И, ну, друзья, нам стоит быть очень осторожными, чтобы не умалить значение Божьей церкви и не перестать замечать Божью работу в истории, о чем говорил Олег в прошлое воскресенье немного. Мы можем с уверенностью сказать, что Бог не оставил своей церкви, хотя, возможно, Он не всем доволен. Но Бог не оставил свою церковь, даже если Он не всем доволен. Он по-прежнему строит ее, обновляет. Друзья, если Бог не оставил церкви, можем ли оставить ее мы? Если она стала центром в Божьем плане, что очевидно из истории, из Евангелия, не должна ли она, эта самая церковь, простая, грешная, немощная, стать центром и нашей жизни в том числе? Это вопрос, на котором я предлагаю подумать нам. Можно ли с легкостью относиться к тому, к чему Бог относится серьезно? И как мы смеем иногда считать не очень нужным, не слишком нужным то, что Бог устанавливает в самом центре мироздания? Не следует ли нам стремиться стать ответственными христианами и очень деятельными членами простой поместной общины, которую каждый из нас вправе выбрать для себя? Мы улетали в полночь, и путешествие само по себе немного суматошное мероприятие, а та ночь была очень бурная. В самолете не оказалось пустых мест, потому что курс задержали из-за дополнительных мер предосторожности в аэропорту. И войдя в салон, я понял, что наши места не рядом с моей семьей, их разделял проход. И не имея времени обратиться к стюардессе, я вознамерился убедить парня, у которого было место рядом с моей дочерью, в том, чтобы поменяться с ними местами. Ну, я полагал, что он непременно войдет в мое положение. А он не вошел. Он уже устроился поудобнее, откинулся, он приготовился к длительному перелету, и он не был склонен никаким передвижкам, к перемещениям. Ну, пожалуйста, я просил, ну, позвольте мне сесть с дочерью. Я не буду меняться. Ну, пожалуйста, давайте поменяемся местами. Ну, что вам, ну, трудно, вот буквально через проход. Знаете, он наклонился так вперед, посмотрел на мое место, потом он кинулся назад и сказал: нет, спасибо. Знаете, мне ничего не оставалось делать, как занять свое место. А дочь села рядом с этим бессердечным негодяем. И пока самолет готовился к взлету, внутри меня, как на дрожжах, разрастался, знаете, такой убедительный монолог на тему, какой же ты... Спустя несколько минут я со злобным выражением лица повернулся к нему. Знаете, что я увидел? К своему удивлению, я обнаружил, как дочь угощает его крендельками. Боже, это моя дочь. Это моя дочь. Она сейчас братается с моим кровным врагом. Как она посмела делать это? Папа и так расстроен. Хуже того, негодяй взял кренделек. Он бессовестный абсолютно. Ну ладно бы вежливо бы отказался бы, зная взаимоотношения с ее папой не очень хорошие. Он принял его, знаете, как дар, как оливковую ветвь примирения. Потом они оба откинулись на своих спинках, кресел задремали. Я тоже собрался вздремнуть, но прежде чем я задремал, я усвоил урок. Замечательный урок от Господа, который подействовал через мою дочь, чтобы научить меня тайне Христа. Что в Господнем доме, независимо от нашего желания, обязательно рядом окажутся люди, которые мне не нравятся. И которые не нравятся вам. Да более того, у нас нет такой цели нравиться друг другу. Правда? Заповедь-то не в том, чтобы понравиться ближнему своему. Заповедь в том, чтобы любить ближнего своего. А это куда больше и глубже, чем понравиться. И поскольку все мы в этом доме по милости, и на всех нас милость одна, давайте тогда в следующий раз, когда вы окажетесь на моем месте, или я снова окажусь на своем, рядом с каким-нибудь проблемным товарищем, давайте не будем сочинять ему отповедь, а возьмем и угостим его крендельком.